Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наши передачи, и в нашей студии священник Храма Вознесения Господня города Екатеринбурга, отец Александр Сандарев. Мы продолжаем традиционные наши встречи, беседы о вечном. Здравствуйте, отец Александр, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас Господь.
Отче, мы уже посвятили наш цикл передач осмыслению того очень важного понятия, от правильного понимания которого зависит наше с вами спасение. И в прошлый раз мы разобрали смертные грехи, поговорили об грехах вольных и невольных. И сегодня мне хочется начать нашу встречу с такого вопроса. В Евангелии мы встречаем такие слова, когда Спаситель говорит о том, что всякая хула людям простится, и даже хула на Христа, собственно, на Спасителя, может человеку проститься, но на Святого Духа хула не прощается ни в этом веке, ни в будущем. О чем здесь говорит Спаситель? Что это за страшный грех, который не может даже быть прощен?
Ну, может быть, немножко поправить, когда он говорил не на Христа, а на Сына Человеческого. Здесь именно момент, что он подчеркивал свою человеческую природу. Вот. И здесь важно, что когда Господь пришел в этот мир, он понимал, что люди его видели как человека, и он не настаивал часто, чтобы они сразу поклонялись ему как Богу. То есть именно после воскресения люди начали все глубже и глубже понимать его божественную природу. Но это понятно для иудеев, если бы они сразу поняли, что пришел тот, кто сотворил небеса, кто сотворил их, они бы не могли бы, наверное, это вместить. Поэтому Господь здесь указывает, наверное, все-таки больше на свою человеческую природу, когда говорит о том, что грех вот на Сына Человеческого, которого они видят, это простится. А хула на Духа Святаго, когда и здесь же Господь говорит о своем действии прежде всего, Он обличает фарисеев, когда они говорят, что Он изгоняет бесов с помощью Вельзевула, князя бесовского, и Он их обличая говорит им вот эти слова, что хула на Духа Святаго, а его действия, безусловно, были действием самого Духа Святаго. Это было их совместное действие, когда Господь Иисус Христос исцеляет. Здесь мы, конечно, затрагиваем тонкие догматические моменты. Вот. И, конечно, когда действует одно из лиц Троицы, то и вся Троица действует. Как бы. Вот такие тонкие вещи приходится затрагивать, когда, хотя мы говорим о вещах таких. Грех вроде вещь простая. Вот я хотел здесь подчеркнуть, что грех это, наверное, не то, что простая вещь, это вот все, чем люди похожи друг на друга, это прежде всего похоже грехами. Вот. Удивительно, иногда люди приходят на исповедь и боятся исповедоваться, потому что думают, что что-то такое скажут, вот, что будет стыдно. На самом деле, когда священник уже тысячи, две тысячи, три тысячи людей, да даже там сотни иногда тысяч бывает, проходит, и говорят на самом деле об одном и том же, начинаешь понимать, что ничем человек так не похож друг на друга, ничто не является такой вот уравниловкой, таким как вот действительно в грехах все человечество предстает как серая масса.
Мы единосущны друг другу вот даже по грехам.
Да. Ну как бы слово единосущное здесь.
Подобное.
Да, подобны друг другу, да, именно подобны друг другу в грехах. Вот, и мы вот видим, как фарисеи воспринимали Христа. Они, с одной стороны, как люди, могли бы не понять Его. Просто как люди могли бы не понять. И вот если мы, как люди, как со своими немощами, греховностью, не понимаем Христа как-то, или еще и до конца не доросли, что называется, до конца не узнали, что Он и есть любовь, что Он есть тот, кто нас сотворил и пришел в этот мир нас спасти, и что Он пришел в этот мир в Духе Святом, Дух Святой нашел на Деву Марию, она зачала, было Благовещение, Дух Святой найдет на тебя, говорили мы совсем недавно. И вот этого человек может как-то не понять, до него может не дойти вот эта божественная природа Господа, увидеть лишь человека хорошего, прекрасного, доброго, но вот не понять его, и там по каким-то причинам уйти от него. И в истории много таких примеров, когда люди не понимали Христа, считали еще какие-то вещи. Я думаю, это вот прежде всего к этому относится, что всякий грех простится, в том числе и хула на Сына Человеческого. Но когда человек действительно понимает и научен вере, научен различать духовную составляющую вере научен духовному развлечению духов. И вот здесь, когда происходит такое неприятие, то вот здесь мы говорим о некотором противлении воле Божией. Что и произошло с фарисеями. Фарисеи противостали воле Божией. Вот почему это произошло, я до конца этого не осознать. Вот сейчас идут Страстная неделя, то же самое. Сколько ни пытайся понять, никогда не поймешь, почему люди предали Христа. Никогда этого не поймешь. Сказано из зависти. Вот Пилат, сказано, знал, что они предали из зависти. Увидел Пилат. Такой, видимо, язычник, критик был. Сразу увидел, что они предали его из зависти. Вот, но это понятно, что из зависти можно предать, но думаю, что здесь не только в зависти проблема. Здесь действительно какое-то мистическое противление, то есть какое-то иррациональное, даже можно сказать, противление воле Божией, следование, что вот дух злобы прикоснулся к ним. Меня поражают слова в Евангелии, когда Господь говорит, в Евангелии от Луки, по-моему, когда Петр там взял меч, это ухо отрубил у раба, а потом, по-моему, Господь говорит: оставьте все. А им потом говорит: сейчас ваша власть, власть тьмы. Вот само по себе вот это понятие власть тьмы, она абсолютно абсурдная. Как тьма, в которой нет ничего, может иметь власть. Само по себе это, конечно же, непонятно и ужасает. И также вот и противление воле Божьей, вот такое горделивое, завистливое противление воле Божьей, вот этот смертный грех, собственно говоря, он и есть главный смертный грех, когда человек отказывается от жизни. Вот фарисеи как-то в него впали. Как-то тьма полностью коснулась их сердца и поселилась там. Что они были не способны понять и принять благую Христову волю, благое Христово исцеление. Они все видели в искаженном свете. Они во всем видели действия князя бесовского. Хотя сами были наполнены им. Тьма прикоснулась к их сердцу. И вот это вот и есть, наверное, самый такой главный смертный грех. Мы говорили о нескольких таких ступенях смертного греха. Вот, наверное, самый смертный грех, когда человек действительно допускает в своей жизни так, что он все видит по-другому. Не так, как вот Дух Святой нас учит, а вот как-то совсем все по-другому. Я думаю, что люди поймут, многие люди поймут, например, на таких примерах, когда, например, человек какой-нибудь становится адептом какой-то секты. Начинаешь понимать, что вы не переубедить. Что вы на одни и те же вещи смотрите совершенно по-разному. Сколько ни пытайся его объяснить ему, что вот это белое, это черное. А он не поймет. Здравого уже ничего нету. И вот фактически происходит с фарисеями это. Что тьма заполняет их сердце. Ну вот очень, может быть, сложно, я говорил. Вот очень как-то, может быть, не совсем понятно, но потому что эта тема вообще очень сложная.
Безусловно, тема сложная, но мы знаем вот психологию этого народа, который встречал Христа за несколько дней до распятия, да, который действительно принимал его, ибо простые люди искренне в сердцах своих кричали: «Осанна Вышних, восстал такой пророк, который доселе не являлся Израилю». Но, посмотрите, проходит несколько дней, и Христа приговаривают к казни, потому что люди требуют от Христа, чтобы он явил себя как земной царь, чтобы он возвысил богоизбранный иудейский народ и все остальные народы, сделал народами служителями. А Христос говорит, что «Царство мое не от мира сего».
Да.
И это не может понять человек. Как вот сегодня приди Христос, да, его точно так же бы распяли. Вот надлежало этой божественной хитрости сделать так, чтобы человек осветился божеством изнутри. Только Дух Святой, который действует на ум человека, может теперь нас исправить. А тогда такого духа, видимо, все-таки не было.
Но его... это психологический,
да,
момент.
Это психологический момент.
Вот я вот и хотел подчеркнуть, что на самом деле до конца все равно они не объясняют всего. Вот я вот сколько ни размышлял, и вот прекрасно этот момент показывает Достоевский в своей легенде «Великий инквизитор». Там он предельно честно, этот великий инквизитор, говорит: «Я все равно не выберу тебя». Там такое пространное рассуждение. И мне кажется, Достоевский, вот как вот и психолог он был замечательный, но прежде всего он мог показать вот эти глубины падения человека, глубины соприкосновения человека с тьмой, со злом. Вот он был таким вот философом, можно сказать, философом и богословом отчасти, антропологом таким. Достоевский наш был великий писатель. Вот он показал вот это вот противление в его легенде «Великий инквизитор», который встречается со Христом и говорит ему, вот я уже давно читал, ну, говорит почти следующее, что все равно мы тебя распнем. Твоя любовь нам не нужна. Нам нужна настоящая простая власть, простые вещи, земное господство, вот что нам нужно. Мы это понимаем, а все остальное мы не понимаем. Это все понятно, вот эта психология, она понятна, но что-то все равно здесь глубже еще лежит, что-то глубже. Вот где-то вот внутри, где-то в глубине своего сердца человек распинает любовь Христову. Где-то вот происходит это глубже, я не знаю, как это происходит. И в чем вся проблема, что это может случиться с любым из нас в любой момент времени, если мы будем не родить. Вот в чем вся проблема. Фарисеями стать очень легко. Фарисеи это такие люди были, которые пытались честно исполнить закон. Вот если взять их природу, вот так вот, как вот они, как вот их движение, или их партия, или их секта, как уж назвать их, организовалась на таком чистом, таком здравом, хорошем явлении. Исполнить закон Божий в некотором полноте, в некоторой честности даже. И к чему привело? Они не смогли принять весь Христову. Они хулили Духа Святаго.
Но опять же мы в Евангелии встречаем действительно обличение фарисеев. Больше всего фарисеев обличает Господь. Но видим, что многие из фарисеев принимают истину Христову. Вот если
в Евангелии некоторые из них.
Да.
В Евангелии все-таки некоторые из них. Потом вот свидетельство есть, что после воскресения действительно фарисеи стали обращаться, да.
И потом, вот допустим, о саддукеях мы вообще ничего не слышим, потому что это такое материалистическое учение, да, которое говорит о том, что нет даже духовного мира. Вот. А тем не менее, среди фарисеев...
Саддукеями как раз все понятно.
Да.
Все просто с ними, да. А вот фарисеями проблема, вот как вот они говорили, что он Вельзевула, что они не увидели действия Духа Святаго. Вот в чем проблема, их и похулили. Вот здесь... Вразумление и обличение всем нам.
Спаситель говорит в Евангелии о том, что если бы кто-то из пророков, да, и Авраам видели, что совершается сейчас, то они бы
возрадовались.
Да, они бы возрадовались великой радостью и мечтали бы жить в этот момент, который видят апостолы, чаяли. Да, и нам, наверное, надлежит это помнить, что мы, будучи изнутри просвещены с детства, ведь, слава Богу, из нас многие крещены с детства, а вот именно та метафизическая тьма, которая соделывает человека фарисеем, это, видимо, вот такое укоренение, воспитание в этой культуре, которая стимулирует эту гордыню. Вот мы все-таки, являясь христианами, должны помнить, что мы люди Нового Завета, и просвещение вот этим духом – это огромный дар, вот, который мы должны в себе пронести и принести обязательно плод. Отец Александр, Церковь учит, что во Христе не было греха. Он был единосущен нам во всем, кроме греха. Мы знаем, что Спаситель испытывал непорочные, да, или безукоризненные страсти, но греха, вот того, что мы с вами переживаем внутри, в тайниках своего сердца, в помыслах, такие страсти, как гордость, злоба, блудное вожделение, вот Спасителю не были свойственны, не было в нем греха, потому что не было семени тления, семени Адамова. Таким образом, как же Христос победил грех, и как вот его победа соотносится с нашей духовной бранью?
Я бы все-таки тоже поправил немножко. Не то, что в нем это не... Он не допустил себе это вырастить. Вот в чем суть. У него были явные искушения, сатана пытался его искусить.
Да, знаю. Но это не изнутри, а совне.
Конечно.
Да?
Конечно.
То есть я говорил...
Но поскольку было искушение, искушение – это то, что действительно искушает. У него его природа человеческая могла принять, но он не принял этот грех, отверг его. И поэтому страсти в нем не укоренились, потому что он их отверг. Будучи человеком всем нам, он их отверг.
Да,
вот, но здесь такой тонкий нюанс.
Дело в том, что да, есть учение о гномической свободе. Спаситель был свободен от выбора. Он не мог выбрать грех, потому что он есть правда. Но это, наверное, вот для нас не очень важно.
Как Бог, да, не мог, а как человек мог. У него две воли было.
Да, но Мы говорим о том, что в нас страсти живут изнутри, в помыслах, в чувствах. Нам эти качества свойственны.
Но мы их сами в себе выращиваем постепенно.
Да, но у нас есть семя, из которого они растут. Есть, а во Христе этого семени не было.
Есть уже наклонность от родителей нас, да. Хотя у всех по-разному. Но в принципе мы все способны более-менее с большинством своих страстей справиться. Если с детства прилагали бы достаточно усилий, мы могли бы с большинством страстей справиться. И как вот Божья Матерь. Мы видим, что она, хоть в ней и было это все, но она была фактически бесстрастная, обожженная. У нее было обожжение, и поэтому страсти не владели ей. Не было грехов у нее таких произвольных в ее жизни. И мы видим, что Господь совсем не допустил никакого греха в своей жизни. И вот этот все-таки момент очень важный, что как человек он мог согрешить, как человек. И поэтому было искушение. Вот, но я здесь еще подчеркну, здесь, конечно, тонкие моменты догматические. И все-таки хотелось бы обратиться к более простым вещам, как нас Господь спасает вот, от нашего греха личного. От того греха, который нами владеет. Как происходит это спасение? Вот этот, я понял, вопрос больше волнует, да?
Да.
Потому что, когда начинаешь на догматические темы рассуждать, слова цепляются, слова начинают иметь двойные смыслы, и начинаешь то, что хочешь выразить, на самом деле выражаешь немножечко не то, что хотел выразить, и поэтому все-таки сегодня у нас, я думаю, не догматическая тема все-таки, а больше тема такая нравственная, тема такая экзистенциальная, можно сказать. Вот то, что нам Господь дает в жизни христианской. Что нам лично дает Господь в жизни христианской, как Он нас спасает от греха. Вот этот момент, да, прежде всего волнует. И, конечно, вот эти слова, что «мужайтесь, я победил мир», и поэтому апостол Павел уже говорит, подражайте мне, как я подражал Христу. И поэтому человек-христианин может идти по протоптанной дорожке. Не случайно мы говорим, что христианство проповедует о пути. Христианство говорит о нашем пути спасения, о пути к Богу, о пути, когда мы побеждаем в себе страсти и грех. Но вот здесь кроется очень маленькая такая тайна. Когда мы начинаем думать, что вот мы становимся бесстрастными, когда мы начинаем думать, что вот мы вот начинаем по пальцам перечислять грехи, которые победили, вот здесь кроется самая большая опасность. Тогда мы наиболее близки к падению, наиболее близки к поражению. Вот этот самый момент. Поэтому, может быть, ближе всего к спасению, как это ни странно, как вот Господь говорит, блудницы и мытари ближе всего к спасению, чем к фарисеям, которые были поражены этими страстями, грехами, множеством, корыстью какой-то, они оказались ближе к спасению, чем фарисеи, которые всю жизнь боролись с грехом, и тоже у них было развито учение о борьбе с грехом. Почитать Талмуд того времени, это действительно очень разработанное было учение, очень глубокий самоанализ был у них развит. Действительно, вот эта раввинистическая мудрость, глубокая мудрость. И тем не менее, они ошиблись и упали в большинстве своем. А блудницы и мытари смогли найти спасение. В чем причина? Причина очень простая. Причина очень простая, что человек, когда он сознает свой грех, для него достаточно только одного: сознание своего греха, решимость с ним бороться и абсолютно полное понимание и благодарность Богу за то, что Он нас от этого греха освобождает. В этом пути. Вот здесь опять же кроется проблема. Протестант учит, что он, как только ты осознал, Господь все сразу тебя уже простил. Вот она, вот, то есть, и вот здесь вот это острие проблемы, которую они не понимают. Именно в пути нас прощает, нас прощает Господь. Не то, что мы уже спасены. Нет, мы спасены в надежде, как говорит апостол Павел. Мы спасены в надежде. Вот мы осознаем свой грех, стоим на решимости бороться с грехом, вот эти две вещи. И, наконец, третье, самое главное, это понимание, что Господь нас по милости своей прощает, но прощает в нашем пути. И окончательное прощение будет в Царстве Небесном.
То есть, пока мы движемся навстречу, да, Богу, не останавливаемся, не пятимся назад, да, вот тогда нас Господь
тогда
вытаскивает. Это тогда поступательный процесс.
Да, тогда и происходит прощение. Поэтому в этом смысле мытари и блудницы, они понимают, что кругом у них один грех, вот так вот, они совсем недавно были где, и они чувствуют в плоти своей вот эти все язвы, раны, вот эти все страсти, и как их тянет туда, может быть. Но с другой стороны, искренняя любовь ко Христу, вот, и следование за Ним делает их ближе к спасению, чем фарисей, который всю жизнь действительно боролся и в чем-то победил, и стал таким, как бы сказать, в чем-то совершенным таким, научился жить праведно, как вот он был самодовольным. Мы вот эту молитву вспоминаем фарисея и мытаря. Благодарю Господи, что вот я такой стал. Он стал думать о себе, какой он стал. И вот этот самый момент он остановился. Он остановился, и уже ему не нужна спасающее действие Христа. Вот в этот момент он ближе всего к падению и к смерти. Вот такой парадокс бывает в духовной жизни. Его очень хорошо описал слуга Лев Толстой в этом, в своей повести «Отец Сергий», как вот это духовные проблемы, как он был старец, этот всех исцелял уже, а потом внутри себя стал говорить: вот я всех исцеляю, какой я молодец. И тут же произошло падение. И благодаря этому падению, собственно говоря, он и смог снова покаяться. Такой вот интересный момент он написал, психологический момент падения такого фарисея, опять же. Вот. То есть здесь вот такой самый важный момент, в чем мы должны православные осознавать, что мы спасаемся в пути, и Господь нас спасает за наши намерения, за нашу решимость, за нашу борьбу, за наши дела, вот, и за нашу веру и любовь к Богу. Вот. Нету автоматического спасения, как у протестантов, которые говорят, что раз поверил, все, ты уже спасен, и все хорошо. Нету спасения юридического, которое понимают католики. Пытаются, вот они-то как раз-таки пытаются тоже по-фарисейски все осознать и расписать этот грех на добрые, злые дела, и там как вот все это перевешивается. Вот этого у нас нету. Большая благодать и милость, что Господь у нас в нашей православной церкви, несмотря на наши немощи, проблемы, может быть, какие-то, несовершенства все наше, вот, какое-то невежество вот, православное наших в основном, всех нас вместе, несмотря на это, сохранил самое главное, что у нас есть, это правильное понимание, как нас Господь спасает от нашего греха, как Он нас всех привлекает к тому, что вот мы около Его креста стоим и понимаем, почему Он за нас пошел на смерть, почему Он за нас распялся.
Отче, но в чем же суть искупительного подвига? Вот Спаситель говорит, что я победил мир. Да? То есть, действительно, что-то такое он сделал, какие-то страсти, которые свойственны всем, он преодолел, что это открывает нам путь по его следу.
Да.
Вот в чем была эта победа?
Победа заключается в очень простом, я бы так сказал, что вот та любовь Христова, которая уязвляет наши сердца, вот, то есть, когда христианин любит Христа больше всего мира, вот эта любовь помогает человеку справиться со всеми своими грехами, какими бы они ни были страшными, вырваться из вот этих рук бесовских, из этих сильных бесовских рук. Мы способны плевать на него в таинстве крещения, на сатану, дуть, что он улетает от нас как пыль, как прах, как пепел. Способны почему? Потому что мы уязвлены любовью Христова. Именно любовь Христова, именно осознание жертвы Христа за нас является вот этой победой. Здесь именно важно понять, что нету какого-то механического понимания этого. Искупительная жертва заключается в том, что Господь своей смертью обращается к каждому сердцу человеческому, который на это взирает. Вот этот принципиальный момент очень важен. Каждому христианскому сердцу, то есть вообще каждому сердцу человека, Господь обращается со своего креста. И Его любовь к нам, потому что Он за нас идет на смерть, она и побеждает. Нету такой проблемы, чтобы любовь Божия не победила. Хотя в истории мы видим, что, казалось бы, наоборот все происходит. Зло увеличивается вот в этом мире. Вот особенно сейчас мы видим, как все увеличивается. Зло, агрессия приходит, он как церковь пытается загнать в рамки просто этнокультурных отношений, не более того, чтобы церковь больше не имела нравственный голос в мире всем прелюбодейным и грешным. Вот сейчас эти события происходят связи с русским конгрессом. Конечно, это происходит, потому что зло вокруг нарастает. Уже что хорошо, что плохо меняется местами.
Да уже фактически сменилось.
К сожалению, да, бывает такое уже полностью в некоторых местах. Все наоборот. Все наоборот.
Люди находятся в состоянии нравственного тупения.
Да.
И не видят и не чувствуют это.
Вот, то есть исторически казалось бы, что вроде бы побеждает это все зло, но это все победа такая, что называется пирова. На самом деле Господь попускает, чтобы внешне казалось, что действительно христианство такое немощное, потому что в немощи наша сила. Вот как это ни странно звучит. И тем будет больше удивления, тем будет больше, так скажем, радость от нашей победы, когда действительно Господь покажет подлинную силу в нашей церкви, что действительно до конца дней церковь устоит, врата ада не одолеют ее, несмотря на то, что и проблем много, и мы немощные, и иногда падаем, и чего только с нами не случается, и чего только нас не мучает внутри нас, христиан я имею в виду. Но, несмотря на это, если мы знаем о любви Христовой, это главное, если для нас она, любовь Христова, имеет самое главное значение в жизни, все остальное будет как прах осыпано. Вот это и есть, собственно говоря, победа, победившая мир, любовь Христова. Здесь нету внешней победы, здесь есть победа изнутри этого зла. Изнутри. Именно к сердцу каждому обращается Господь со своего креста.
Отче, ну вот Христос был человеком, да?
Угу.
В полном смысле этого слова, исключая
да.
грех, исключая вот эти внутренние влечения. Мы знаем, что Христос молился до кровавого пота, боялся смерти. Ему эти страсти, да, были свойственны как нам во всей полной мере. Но смотрите, вот этот страх Христос преодолел.
Угу.
То есть, видимо, были все-таки какие-то страсти, что и называется подвигом, который Христос своей волей, человеческой волей, ибо это не прибегал Христос к силе божества по учению церкви, Он спас. И вот в этом подвиге есть основание и для нашего подвига, потому что без этой силы и мы не можем бороться с теми страстями, которые бушуют в нашем
сердце. Это понятно, что действительно, я же говорю, что мы в пути спасаемся. Не просто вот так взял, вот все воспринял, все. И в том-то и дело, что любовь Христова, она действующая. Она человека сподвигает и делает его подвижником. То есть двигает человека. Человек становится подвижником, то есть он двигается по этому пути. В чем и заключается победа, что мы постоянно двигаемся уже и уже не останавливаемся. Вот настолько из глубины происходит вот это вот вдохновение любовью Христовой, что мы начинаем себя соотносить именно со Христом, подражание Христу происходит, и когда для нас такой вот идеал, действительно можно сказать идеал борьбы со злом, идеал того, кто победил сатану, мы начинаем понимать и видеть в нюансах уже свою греховность, начинаем уже бороться в глубине сердца своего, с самыми основами своей гордыни, своей самости. И тогда вот мы приходим к такому понятию, как обожение. Вот старец Серафим нам, Саровский, наиболее, наверное, это показал наиболее трогательно в беседе с Мотовиловым, как происходит изнутри самого старца сияние Духа Святаго, что внутри происходит эта полная победа над нашей самостью, эгоизмом, вот этой немощностью греховную происходит победа, и уже человек способен воспринять вот это обожение и тоже как бы преображаться по образу Христа, по подобию Христа. Поэтому они называются преподобными. Вот этот путь нам показывают святые наши отцы преподобные. И вот как, например, Серафим Саровский. Изнутри человек сияет светом Христового воскресения, светом Христовой победы над злом. В полноте некоторых. Здесь уже полнота, потому что изнутри, в некоторой самой-самой глубине сердца. Потому что гордыня, которая и побеждает человека, она проходит тоже, до самой глубины доходит человека. Как бы человек не поборол все грехи, а гордыня глубже. И стоит чуть-чуть остановиться, подумать, что все, ничего не происходит. Именно любовь Христова изнутри побеждает гордыню. И это, конечно же, по милости Божией так или иначе происходит, несмотря на все наши подвиги. В чем и величие преподобных наших отцов, что они и совершили подвиги, вот эти великие подвиги, там, стояние Серафимова мы знаем, но самый главный их подвиг, что они смогли, несмотря вот на эти все свои подвиги чисто человека, чисто когда они поражают наше воображение человеческое, они смогли найти вот это смирение в любви Христовой и изнутри победить еще гордость. Вот это, наверное, самый сложный подвиг. Не знаю, понятно ли я выражаюсь, как вот это происходит.
Вполне понятно. Действительно, гордость – самая фундаментальная страсть и препятствие ко спасению. Мы об этом говорим уже, наверное, не в первый раз. Очень. Но мне хочется вот такой чисто практический вопрос задать, который я вот услышал от многих прихожан. Человек видит и ненавидит в себе кое-какие страсти. Борется с ними из последних сил, старается не подчиняться этой силе, которая его склоняет к греху, исповедуется, но страсть его не оставляет. Как быть в таких случаях? В чем причина? Почему человек вот так вот из исповеди в исповедь может каяться в одном и том же грехе, и этот грех не оставляет этого человека?
Ну, вот я уже говорил, это в прошлый раз, по-моему, уже говорили отчасти, один из моментов заключается в том, что бывает Господь по своему попущению оставляет в нас какую-то страсть, чтобы не было гордыни, потому что еще мы до конца, может быть, не смогли осознать вот эту глубину духовной жизни во Христе, чтобы нам сразу победить гордыню с помощью вот любви Христовой. Мы не до конца осознали наш христианский путь. Вот, и поэтому много мирского еще может быть в нас, много плотского такого, немощного много. Человек не способен сразу вот так вот утончиться. И понятно, что в каком-то смысле это проблема роста. У всех по-разному это бывает. Здесь нету шаблонов. В духовной жизни вообще нет шаблонов. Есть какие-то общие вещи. Вот разговор о страстях – это какие-то общие вещи. Для всех людей более-менее свойственные. Для всех людей. Но в целом шаблонов в духовной жизни нет. И поэтому здесь нужно понимать, что где-то мы находимся всегда, во-первых, в прелести. То есть все равно мы... Это что такое прелесть? Я здесь в двух словах просто скажу, когда мы все равно до конца не осознаем, где мы находимся, в чем мы живем. Что мы еще не справились со всем комплексом нашего прошлого, со всеми нашими языческими какими-то стереотипами. У нас не прояснен смысл, не знаем Священное Писание, нету полной решимости, некоторые удовольствия нами еще владеют. Вот и поэтому бывает, что какая-то страсть одна остается, она человеком владеет. Это один из случаев. Но бывает часто, и что это просто от нерадения. Просто от нерадения бывает такое. Человек недостаточно прикладывает сил, чтобы справиться со страстью. Вот. И как уж где, что это уже, конечно, в личном общении выяснять надо с духовником. Как конкретно с этой страстью справляться в каждом случае, что у нас, какой диагноз, все-таки это надо каждый раз лично узнавать лечение в личном опыте и спрашивание совета у духовника. Страсть надо побеждать во времени. Как и апостол Павел пишет, когда приводите кого-то к Богу, пользуйтесь временем, будьте благоразумны. То есть надо вот это понимать, и здесь смирение наше. А, кстати, вот пример Марии Египетской.
17 лет, насколько я помню, по житию ее мучили вот эти образы. Вина, которую она вкушала, блудные какие-то, вот ее прошлые впечатления. Долго-долго она с этим боролась. Потому что страсти, которые, в которых она жила в своей мирской жизни, были весьма велики. И вот 17 лет она с этим боролась. У кого как. Она боролась с этим, так скажем, истово. Она, то есть, все силы прикладывала к тому. И была настолько решительна. Мы видим, что какой она святости достигла. Всегда ли мы решительны? И всегда ли в нас решимость есть бороться со страстями? Вот всеми силами, которые нам дает Господь. Всегда ли это есть? Решимость, как говорит святой Серафим Саровский, это то, что вот единственное такое условие, которое и делает, собственно говоря, человека святым. Что такое решимость? Это неуклонность следования за Христом и использование всех своих сил, которые нам дает Господь, всех возможностей, всего-всего-всего, что нам дает Господь, использование для этого. А часто мы так живем, что мы немножечко для Господа, немножечко для семьи, немножечко для работы, немножечко туда, немножечко сюда, то есть по принципу половинчатости какой-то маленькой такой. Как правило, мы все так живем. Мы все не до конца боремся с грехом, не до конца решимы. И поэтому, конечно же, нас эти страсти и долго-долго мучают. Конечно, Господь по милости потом нас ставит в такую ситуацию, какое-нибудь, может быть, страдание глубокого, скорбей. И вот, когда мы скорбим, переживаем, вот начинаем более так вот уже осознанно понимать, что вот самая главная задача у нас – это вот Царство Небесное, спасение души. Начинаем всем сердцем обращаться к Господу. И бывает, Господь по милости Своей нам дает исцеление, даже от какой-то страсти. Такое бывает часто. Вот здесь можно, здесь я могу свидетельствовать и на опыте многих братьев, сестер, которые так или иначе смогли справиться со своими страстями какими-то, какими-то грехами, которые они впадали постоянно. Но правда происходит, здесь нужно время. Все равно нужно везде время. В пути человек спасается.
Отец Александр, время нашей передачи подходит к концу, и мне хочется закончить нашу встречу воспоминанием о священных событиях Великой Субботы. Мы знаем, что вот все дни Страстной Седмицы, они отмечены какими-то очень важными евангельскими событиями, да? Проклятием смоковницы, предательство Иуды, установление Тайной Вечери, крестная смерть Христа. Вот, а что же происходило в Великую Субботу?
Ну, по преданию нашему, ну не только в Писании есть такие свидетельства, что Господь, конечно же, сходил в ад для спасения человечества, что Он выводил Адама и все человечество оттуда. Как сам Господь говорит, три дня, как Иона был в чреве кита, так и Господь был вот в этом аду, в том аду, где было все человечество, чтобы спасти людей оттуда. Поэтому икона воскресения Христа, она связана с тем, что Господь выводит людей из этого ада. Поэтому события Великой Субботы связаны с тем, как Господь выводит людей из вот этой преисподней.
Отче, а как вы думаете, вот события схождения благодатного огня, ведь именно в субботу огонь сходит, это действительно символ того, что Христос, сошедший в ад, а вот субботнее время, это как раз, когда душа Спасителя была в аду, это уже знамение того, что оковы вот этого царства тьмы рухнули.
Интересная очень мысль. Надо подумать будет над ней. Надо подумать. Очень, очень похоже, действительно. Действительно так и есть. Благодатный огонь, как души наши горят Господу, и вот они встречаются, этот огонь такой белый, светлый, не обжигающий, радующий, теплый, приятный. Благодатность, что называется, так и души воспаряют вверх престолу Божьему, который Господь выводит из ада преисподнейшего.
Давайте уже, вот на этой светлой мысли, да, все-таки мы уже да, к уже, праздника.
Да, мы уже почти в Пасхе, да, вот суббота на самом деле такой радостный с одной день, радость такая прикровенная, мы знаем, что Господь, хоть Он и умер, но мы знаем, что Он воскресен, мы это знаем, и вот мы чувствуем. Мы чувствуем уже, что вот что-то происходит такое. Поэтому такая тихая радость, несмотря на то, что совсем недавно мы скорбели очень и плакали о распятии Господа.
Отче, в заключение, что вы хотите пожелать нашим радиослушателям в канун Светлого Христова Воскресения?
Хочу я пожелать следующее. Вот иногда бывает такое, что скорби нас, и скорби, может быть, поста, может, еще чего-то, бывает, нас настолько сильно захлестывает, что даже до Пасхи они доходят. И чтобы вот несмотря на наши скорби какие-то, может быть, еще что-то случится, чтобы все равно для каждого Христос воскрес лично. Вот это самое главное, что я хочу сказать. Какие бы ни были скорби, может быть, даже в саму Пасху будет, чтобы все равно человек вот это осознал. Для каждого из нас Христос воскресает лично.
Дорогие братья и сестры, на этом мы заканчиваем наш сегодняшний радиоэфир. Поздравляем всех с наступающим уже Светлым Христовым Воскресением, ибо сегодня, в Великую Субботу, православные празднуют схождение благодатного огня, и пасхальная радость уже касается сердец тех, кто находится в Святой Земле. Поэтому пусть эта радость будет и с вашими сердцами, и мы сегодня ночью будем встречать события Светлого Христового Воскресения, самого главного христианского праздника. Желаем вам с радостью встретить Пасху, ну а встречи наши, даст Бог, продолжится. Я благодарю, отец Александр, вас за нашу встречу, и также желаю вашему пасторскому сердцу хранить вот ту радость Пасхи, которая помогает и в столь сложном деле, и тонком деле, окормление христиан. С праздником!
Спаси, Господи!